Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа вы услышите чтение и краткое объяснение протоиереем Александром Шаргуновым святого богослужебного Евангелия среды 14 седмицы по Пятидесятнице. 2 сентября Святая Церковь совершает память обретения мощей священномученика Гермогена, епископа Тобольского и Сибирского, и вы услышите его краткое житие. Нашу программу продолжит обозреватель радиостанции Виктор Заулкин. Сегодня прозвучит первая передача из его нового радиоцикла, посвященного 70-летию победы над Японией. А в завершении часа вас ждет новая встреча с композитором, руководителем церковно-певческой школы и детско-юношеского хора преподобного Иоанна Дамаскина при соборе Владимирской иконы Божией Матери Ирины Валентиновной Болдышевой. Сегодня она представит новый диск, который детско-юношеский хор во имя преподобного Иоанна Дамаскина выпустил к своему 25-летию. Он называется «Лучи Византии». Это избранные византийские песнопения божественной литургии, всеночного бдения, праздников, тропари святым, в том числе новопрославленному преподобному Паисию Святогорцу. Диск этот увидел свет в праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы Преснодевы Марии.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 18 зачало, 4 глава, стихи с 35 по 41. Сказал Господь своим ученикам: «Переправимся на ту сторону». И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки, и поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И, встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы, как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим и говорили между собою: «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?» Господь устал. Он проповедовал весь день. И теперь впору спросить: многие ли из этих людей ищут его поучения? Или для большинства он только возможность исцеления от их телесных недугов? Господь входит в лодку и удаляется от изнуряющей его толпы. Он садится на корме, на возглавии, доверив одному из апостолов править лодкой, и засыпает. Вначале апостолы радуются. Наконец-то он может отдохнуть. Они осторожно плывут, разговаривая вполголоса, чтобы не разбудить его. Но внезапно поднимается страшная буря, как это нередко бывает на больших озерах. Огромные волны бьют в лодку, и она уже начинает наполняться водой. Апостолы бледнеют от страха, а их учитель спит безмятежным сном. Невероятно, он не слышит грохота волн, или он нарочно так делает, испытывая нас. Они будят его с этими потрясающими словами: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» Мы слышим крики людей, которым грозит смерть. Господь, пробудившись, запрещает морю, как запретил он в Капернауме человеку, мучимому бесами. Он повелевает бездне: «Умолкни, перестань». И тотчас ветер чудесно утих, и сделалась великая тишина. Но учитель строго выговаривает своим спутникам: «Что вы так боязливы, как у вас нет веры?» Повествование заканчивается священным ужасом учеников перед всемогущей силой Господа. Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему? Можно сказать, что это событие предстает перед нами не просто как рассказ о чуде. В нем символически раскрывается судьба самого Господа. Совсем не случайно он повел своих учеников через бурю. Вся его жизнь — непрестанная война против сил зла, и он идет навстречу самому жестокому противостоянию, сражению с собственной смертью. Он спит, и его сон в самом сердце бури исполнен великого значения. В Священном Писании сон — символ смерти. Здесь страсти Христовы совершаются как бы заранее. Господь спит в смерти, в глубине адской бездны, из которой вырываются бушующие волны. Можно понять, отчего ученики, при виде своего Господа спящим, в полном смятении. У креста, как и здесь, им явно недостает веры. Однако мы видим поразительный контраст. Вслед за сном Господа наступает его пробуждение. Восставший от сна, воскресший Христос являет свою победу над силами зла и смерти. Это его державное владычество вызывает у учеников главный вопрос: кто этот человек, облеченный сверхчеловеческой силой? ибо в Священном Писании только Бог имеет власть укрощать воды смерти. Как говорит Псалом, Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают. Из этого события нам открывается драгоценное учение о личности Иисуса Христа. В нем Бог действует в полноте силы. Ученики призываются переосмыслить свою веру. Евангелие от Марка было написано в Риме около 62 года для христиан из язычников. В описании утешения бури двойной замысел. Прежде всего, показать в человеке Иисусе того, кто имеет абсолютную власть над злом и над смертью. И одновременно оно отвечает на нужды раннехристианской церкви. Христиане Рима находятся в буре гонений. Как ученики в лодке, они охвачены страхом. Им тоже кажется, что Христос спит. Его очевидное отсутствие в страшных событиях, которые они переживают, снова вызывает у них сомнения. Что делает Господь, чтобы избавить их от неизбежной смерти? Наконец, не забудем, что буря пришла, когда Господь решил отправить их на проповедь на другую сторону, к язычникам. А теперь первые христиане стоят перед такой же, превосходящей их силы задачей, просвещения своих современников. Какой христианин, даже самый твердый в своей вере, какой священник, какой епископ, не говорил однажды эти слова учеников, попавших в бурю? «Господи, Ты видишь, какое зло совершается в мире, неужели Тебе нужды нет?» Сколько миллионов христиан повторяли это среди недавних гонений за колючей проволокой концлагерей, сколько сегодня повторяют при виде небывалого сатанинского попрания человека. Во все века великие подвижники веры и самые простые верующие проходили через эти испытания. Преподобный Антоний Великий, увидев воскресшего Христа, воскликнул: «Господи, где Ты был, когда я из последних сил сражался с дьяволом и был им побеждаем?» И услышал в ответ: «Я был рядом с Тобой и в Твоем сердце». «Господи, я воюю с грехом, который порою кажется сильнее Твоей благодати. Я отчаянно сражаюсь, пытаясь спасти свою дочь, погибающую от наркотиков. Я часами взываю к Тебе: помоги же! И Ты не слышишь меня, Ты спишь, и Тебе нужды нет. Может ли Бог спать? Может ли Он быть бесчувственным к безмерности человеческих страданий?» На все наши вопрошания Господь отвечает спокойно и ясно: «Что вы так боязливы, как у вас нет веры? Разве я не прошел через бурю Голгофы, прежде чем даровать вам радость воскресения? Разве я говорил вам, что жизнь — это тихая, спокойная река? Или не помните, что узок путь, ведущий в жизни, истинная любовь идет даже до смерти? Разве я обещал вам, что вы избежите гонений и достигнете вечности, минуя крест? Я рядом, незримо, и потому вам кажется, что я сплю. Я с вами до скончания века во всех ваших бедах. Я не избавлю вас от них, но я дам вам силу переносить их. Где умножается зло, там избыточествует благодать. В самые страшные моменты вы узнаете, какая безмерная радость уготована для вас Духом Святым. Я начальник жизни, и я победил смерть. Терпением вашим стяжите души ваши. Плавание жизни коротко, и земная жизнь — это не жизнь, для которой вы созданы. Все, что есть у меня, вам принадлежит. Жизнь — это Пасха Господня и ваша Пасха».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
2 сентября по новому стилю Святая Православная Церковь вспоминает обретение мощей священномученика Гермогена, епископа Тобольского и Сибирского, в миру Георгия Ефремовича Долганова. Он родился 25 апреля 1858 года, кончил юридический факультет Новороссийского университета, Санкт-Петербургскую духовную академию, где и принял монашество с именем Гермоген. Первой его кафедрой был Саратов, куда его назначили в 1903 году. Служение владыки отличалось неослабевавшим горением духа. Его трудами процветала миссионерская деятельность, устраивались религиозные чтения, богослужебные беседы. Во время политических беспорядков 1905 года владыка вразумлял одурманенных бунтовщиков своими проповедями. С большой любовью и уважением относился к епископу Гермогену святой праведный Иоанн Кронштадтский, говоря, что за судьбу православия он спокоен и может умереть, зная, что епископы Гермоген Долганов и Серафим Чичагов продолжат его дело. Однако, предрекая мученическую кончину святителя, отец Иоанн Кронштадтский писал ему в 1906 году: «Вы в подвиге. Господь отверзает небо, как архидиакону Стефану, и благословляет вас». Святитель часто скорбел о будущем Отечества и говорил: «Идет, идет девятый вал, сокрушит, сметет всю гниль, всю ветошь. Совершится страшная, леденящая кровь. Погубят царя, непременно погубят». После февральского переворота 1917 года он был назначен на кафедру в Тобольск. В это мятежное время святитель призывал свою паству не преклонять колено пред идолами революции, борясь против коммунизма, денационализации и искажения русской народной души. Святитель Иоанн во время пребывания в Тобольске в заточении царственных мучеников благословил в утешение им передать абалакскую икону Божией Матери. 25 декабря 1917 года в Покровском храме Тобольска в присутствии царской семьи диакон Евдокимов провозгласил им многолетие, как и положено по богослужебному уставу. Вслед за этим последовал арест настоятеля и диакона. На литургии владыка всегда вынимал частички за царскую семью, свято храня любовь к ней. Есть сведения о том, что во время пребывания государя в Тобольской ссылке владыка и спросил у него прощения за то, что поверил наговорам на Распутина, и государь со смиренным сердцем простил его. В январе 1918 года, после принятия большевиками декрета об отделении церкви от государства, архипастырь обратился к народу с воззванием, которое заканчивалось словами: «Станьте на защиту своей веры и с твердым упованием скажите: да воскреснет Бог и расточатся врази Его». На вербное воскресенье 15 апреля святитель Гермоген возглавил крестный ход, собравший множество верующих. Со стен городского Кремля хорошо был виден дом, где томилась в заключении царская семья. Владыка, подойдя к краю стены, высоко поднял крест и благословил августейших страстотерпцев, которые смотрели из окон на крестный ход. Но на обратном пути милиция разогнала молящихся прикладами и арестовала владыку. Он был заключен в екатеринбургскую тюрьму, в заточении много молился. Вскоре был перевезен в Тюмень. Около полуночи с 15 на 16 июня большевики сначала вывели на палубу парохода АК иерея Петра Карелина, привязали к нему два больших гранитных камня и сбросили в воды реки Туры. Та же участь постигла и владыку. По некоторым сведениям, его привязали к пароходному колесу, которое затем привели в движение. Честные останки святителя были вынесены на берег 3 июля и обнаружены крестьянами села Усольского. На следующий день они были похоронены на месте обретения. В могилу был положен и камень. Вскоре город был освобожден войсками сибирского правительства, и останки святителя Гермогена были извлечены, облачены в архиерейские одежды и торжественно погребены в склепе, устроенном в Иоанно-Златоустовском пределе на месте первой могилы святого Иоанна, митрополита Тобольского. Священномученик Гермоген, епископ Тобольский и Сибирский, причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года.
В эфире радио «Радонеж» – православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает наш обозреватель Виктор Саулкин. Сегодня прозвучит первая передача из его нового радиоцикла, посвященного 70-летию победы Советского Союза над Японией.
Вот из-за туч блеснула луна, могилы хранят покой. Белеют кресты, это герои спят. Прошлого тени кружатся вновь, о жертвах боев твердят. Вокруг ветер туман унес, на сопках маньчжурских воины спят, и русских не слышат слез. Плачет, плачет мать родная, плачет молодая жена. Плачут все, как один человек, злой рок и судьбу клянет. Пусть голям сны навевают, спите, герои русской земли, отчизны родной сыны. Вы пали за Русь, погибли за
отчизну. А верьте, мы за вас отомстим, исправим и славную тризну.
Мы с вами услышали вальс «На сопках Манчжурии» в исполнении Ивана Семеновича Козловского. Наверное, сегодня, когда звучит этот старинный вальс, даже если мы слышим одну мелодию без слов, все равно каждого из нас невольно охватывает чувство особенной, светлой и тихой печали. И думаю, не только под воздействием замечательной и трогательной музыки старинного вальса. Наверное, включается некая родовая память. Дело в том, что 100 лет назад наши бабушки и дедушки не могли слышать этот вальс без особенного волнения. Полное название произведения – «Макшанский полк на сопках Манчжурии». В течение 10 дней Макшанский стрелковый полк на манчжурских сопках среди полей Гаоляна стойко отбивал ожесточенный натиск японских войск. Японцы во много раз превосходили численностью русский полк. В решающие моменты макшанцы отбивали врага штыками. Под звуки полкового оркестра с развернутым знаменем командир полка полковник Побыванец вводил макшанцев в штыковые атаки. Последние бои полк вел в полном окружении. Когда закончились боеприпасы, полковник Побыванец, став с обнаженной саблей под знамя, повел полк на прорыв. Под ожесточенным ружейным и артиллерийским огнем противника макшанские стрелки, выставив штыки, грозно шли на врага. Полк нес тяжелые потери, но полковой оркестр, несмотря на смертельный ураганный огонь, разрывы вражеских снарядов, продолжал стройно исполнять торжественные марши русской императорской армии. Впереди оркестра шагал капельмейстер полка, 20-летний Илья Шатров. Макшанцы дружным штыковым ударом разметали японцев и пробились на соединение с русской армией. Был смертельно ранен командир полка. Из музыкантов оркестра в живых осталось всего 7 человек. Все они были награждены за мужество георгиевскими крестами. Молодой капельмейстер полка Илья Алексеевич Шатров был награжден орденом святого Станислава 3-й степени с мечами. Вальс «Макшанский полк на сопках Манчжурии» написан Шатровым в память о погибших боевых товарищах, о тех, чьи могилы с белеющими крестами остались на далеких сопках Манчжурии. Поэтому и сумел композитор такое глубокое, сильное чувство вложить в свое произведение. И эта светлая печаль о погибших героях передается нам с вами при звуках старинного вальса. Но, к сожалению, мало кто сегодня из наших соотечественников помнит о событиях и героях той далекой войны, первой войны, которую пришлось вести России в трагическом 20 веке. О русско-японской десятилетиями мы слышали лишь как о позорном поражении отсталой царской России. 3 войны, которые вела Российская империя, почти неизвестны нашим современникам. Поражение, которое потерпела царская Россия за своей вековой отсталости, вот что старались нам с вами десятилетиями внушать в школьных учебниках. Но память о Крымской войне еще сохраняли, вспоминали героическую оборону Севастополя. Но никто не говорил о том, что это была фактически Первая мировая война. И в этой войне Российская империя одна сражалась с 3 могущественнейшими государствами. Британская империя, над которой никогда не заходило солнце, Владычицей Марии, мастерской всего мира, как называли тогда Англию, Францией и Османской империей. Австро-Венгерская империя и Пруссия придвинули свои войска к русским границам, угрожая вступить с нами в войну. США тогда в мировой политике в то время серьезной роли не играли, так что война была действительно мировой. Россия одна противостояла ведущим и самым мощным державам мира. Боевые действия велись от Балтики, Кавказа до Камчатки. По планам союзников от России желали отторгнуть Прибалтику, Кавказ, Украину, Камчатку, отодвинуть нашу страну от Балтийского и Черного морей. И везде враг был отбит с позором. И лишь истощив свои силы, ценой тяжелых потерь, союзникам удалось занять южную часть Севастополя. Северная осталась за нами. Совсем не тот результат, на который они надеялись, вступая в войну. Южную часть Севастополя затем обменяли на взятую русскими войсками на Кавказе турецкую крепость Карс. Первая мировая война, которую наши деды называли Великой войной или Германской, была названа империалистической войной и упоминалась лишь как бессмысленная кровавая бойня, поражение в которой привели к долгожданной, как говорили, Великой революции. И многие ли из наших соотечественников сегодня знают о том, что на этой войне русская армия взяла трофеев, пленных, вражеских орудий и знамен больше, чем все наши союзники по Антанте вместе взятые? Многие ли знают, что потери германских частей на Восточном фронте, на Русском фронте, были вдвое выше, чем на Западном? Забытые герои этой войны. Упоминали, наверное, лишь о солдатских Георгиях, унтер-офицеров русской императорской армии, будущих советских маршалов Буденного, Жукова, Рокоссовского. Но кто вспоминал, что лучшим полководцем Первой мировой войны бесспорно был русский генерал Николай Николаевич Юденич, военачальник Суворовской школы, не знавший ни одной даже частной неудачи, разгромивший во много раз превосходящие силы Энвер Паши в битве под Сорокомышем, овладевший зимой в невероятно трудных условиях сильнейшей турецкой крепостью Эрзерумом. Это при том, что наши союзники от турок постоянно терпели тяжелое поражение в этой войне. Англичане и французы были разгромлены турками и в Галлиполе, и в Месопотамии. А Юденичи вспоминали только как о белом генерале, враге трудового народа, как, впрочем, и о Петре Николаевиче Врангеле, который первым на этой войне удостоился ордена Святого Георгия Победоносца. Спасая от губительного огня германской артиллерии русскую пехоту, Врангель со своим дивизионом в конном строю, прямо на огонь пушек, лихо атаковал и захватил вражескую батарею тяжелых гаубиц. А кто помнит о золотой шашке империи генерале Федоре Артуровиче Келлере? 4-я кавдивизия Келлера под Ярославицами полностью разгромила и изрубила 2-ю кавдивизию противника, одну из лучших дивизий в блестящей австро-венгерской кавалерии. При этом австрийская дивизия вдвое превышала численностью русскую и атаковала с выгоднейших позиций. Эта битва под Ярославицами была последним крупным кавалерийским сражением в мировой военной истории. Все историки признают, что Первая и Вторая мировые войны – одна война с перемирием на 20 лет. Если бы среди победителей в 18 году была Россия, был русский царь, он никогда бы не позволил так бесчеловечно обойтись поверженной Германией. К весне 17 года русская армия была готова к решающему наступлению. В 16 году была одержана крупная победа, блестящий Брусиловский прорыв. Одна из самых крупных и успешных наступательных операций Первой мировой войны. Русская армия была развернута, пополнена, отлично оснащена оружием и боеприпасами. Адмирал Колчак готовил десант для высадки в Константинополе. После победы русская армия для парада в Берлине должна была получить новую форму. Эта форма, изготовлена по эскизам Васнецова и Билибина, напоминала доспехи древнерусских витязей, шлемы богатырки и шинели с разговорами. Тяжелая кровопролитная война должна была завершиться общим одновременным наступлением армии союзников весной 17 года. Но этой весной совершилось вероломное и подлое предательство русского царя союзниками, которые ни за что не желали уступить России после победы Черноморские проливы. И поддержанный представителями Англии и Франции заговор честолюбивых генералов масонской военной ложи и денежных воротил, которым, по их мнению, государь мешал извлекать сверхприбыли, привели в феврале 17 года к величайшей катастрофе. Победа русской армии была украдена. Общими усилиями Англия, США и русские изменники сокрушили, как они говорили, проклятое самодержавие. А на самом деле погубили страну. Разрушили великую империю. Внутренний враг для России оказался намного опаснее внешнего. Революционеры обещали мир, но заставили русских солдат и офицеров 4 года убивать друг друга в жестокой, братоубийственной гражданской войне. И через 20 лет снова пришлось воевать с германцем. Германия к этому времени покорила всю континентальную Европу, и война была еще тяжелее, еще кровопролитнее. Враг стоял у стен Москвы, дошел до Волги. Войну закончили 70 лет назад в Берлине в мае 45-го. А 2 сентября этого года мы отмечаем еще один день воинской славы России. В этот день, 70 лет назад, наша армия завершила Вторую мировую войну победой над милитаристской Японией, ровно через 40 лет совершив то, что не удалось сделать русской императорской армии в 1905 году. О той русско-японской войне, почти полностью забытой, сегодня мы и поговорим. Давайте вспомним, что слышали большинство из нас о русско-японской войне. Позорное поражение царизма, которое привело к первой русской революции. Точка зрения либеральной общественности и революционных прокламаций о том, что огромная царская Россия в силу своей вековой отсталости потерпела позорное поражение от маленькой Японии, как-то плавно перекочевала в советские учебники. Ну, кстати, и российские либералы сегодня эту точку зрения тоже излагают. Но сегодня всем в мире хорошо известно, что позволило Японии войти в восьмерку крупнейших мировых держав. Все знают о японском экономическом чуде, о талантливых японских ученых, корпоративном духе, трудолюбии и упорстве народа, о своеобразной утонченной восточной культуре. Огромной популярностью пользуются японские школы боевых искусств. Множество легенд сложено и снято различных фильмов о храбрых самураях, о неуловимых ниндзя. В начале же 20 века о возможностях и упорном характере японцев почти никто не имел ни малейшего представления. К Японии относились с пренебрежением, как в то время европейцы относились к любой отсталой азиатской стране. А в это время Япония после реформ Мэйдзи и успешной модернизации строила далеко идущие планы. Потомки богини Аматерасу, как себя называют японцы, во главе с Микадо, должны были стать центром борьбы азиатских народов с белой опасностью. Идеология в Японии выработана четко и вполне определенно. Страна восходящего солнца, по их мнению, это центр мира. Историческая миссия Японии в том, что она должна, благодаря своей силе, исключительно счастливому положению, сосредоточить верховную власть над политикой и торговлей всего света. Не только Азии, заметьте, всего света. Великая Япония должна была включать на востоке всю Полинезию, на юге Филиппинские острова, Зондский архипелаг и Австралию, на западе Сиам, Корею, Китай, Монголию и, обратите внимание, Амурскую и Приморскую область Российской империи. На севере Японии должны были отойти русские владения Сахалин, Камчатка, Беринговые острова и вся Якутская область. После победоносной для Японии войны с Китаем три европейские державы – Россия, Германия и Франция – заставили японцев отказаться от захваченных войсками Японии на континенте территорий. Но оскорбленная Япония не собиралась отказываться от планов построения обширной Азиатской империи. Первым этапом в построении Великой Японии должен был стать захват Кореи, Маньчжурии, русского Сахалина и русского Приморья. Япония начинает лихорадочно готовиться к войне с Россией. В обществе планомерно разжигается ненависть к стране, которая заставила Японию отказаться после победы в войне от законной добычи китайских территорий. Японцам внушают, что Россия – это и есть главное препятствие на пути развития страны восходящего солнца. Японцы твердо убеждены, что от победы в будущей войне с русскими зависит все их будущее. Или жизнь Родины, ее будущее процветание, или же ее смерть и прозябание. Так стоял вопрос для японцев. В Японии даже появляется призыв к народу спать на досках с гвоздями, то есть ограничивать себя во всем ради будущей войны с Россией. А в столкновении России и Японии были необычайно заинтересованы Англия и США. Они стремились ограничить влияние России на Тихом океане. Заинтересованы в том, чтобы Россия увязывала на востоке Германия. И вот Англия и США предоставили Японии гигантские займы на войну. Фактически Япония воевала на их деньги. А Британия, владычица Марии, и Соединенные Штаты построили и вооружили японский флот самыми современными первоклассными боевыми кораблями. Самыми мощными, новейшими скорострельными орудиями. Военно-морской флот Японии представлял себя очень мощную, грозную силу. А сухопутную японскую армию строили по прусскому образцу – и старательно обучали германские генералы и офицеры. Сухопутная японская армия также была вооружена самой современной артиллерией и самым современным стрелковым оружием. Самурайский воинственный дух и преданность императору Микадо, древние традиции, железная японская дисциплина, которую мы все хорошо знаем сегодня, а также восточная хитрость и коварство делали храбрых и отлично обученных японских моряков и солдат очень опасным противником. Вот с таким врагом пришлось столкнуться России в начале 20 века. А в России в то время о Японии, о состоянии ее вооруженных сил мало кто был осведомлен. То, что Япония осмелится напасть на Россию, людям просто не верилось. И это пренебрежительное отношение к азиатам сыграло свою роль не только в ходе боевых действий, но и в будущем восприятии обществом неудач в этой войне. Государь Николай Александрович, еще будучи цесаревичем, наследником престола, совершил поездку на Дальний Восток, побывал и в некоторых азиатских странах, посетил и Японию. Царь-мученик, как и его отец, государь-император Александр III, прекрасно понимал значение для будущего страны освоения Дальней России, как тогда называли Дальний Восток. Понимал государь, как важен для развития Сибири, да и всей Российской империи, выход к Тихому океану. Был осуществлен в кратчайшие сроки грандиозный проект строительства Транссиба. Был основан и очень быстро построен Новониколаевск, нынешний Новосибирск, культурный и научный центр современной Сибири. Государь стремился получить незамерзающие гавани на Тихом океане для русского флота, и у Китая был взят в аренду Порт-Артур и Даолянь. В Маньчжурии на взятой в аренду территории строилась КВЖД. Надо отметить, что Англия в то же время захватила китайский Гонконг, Германия взяла в аренду порт Циндао. Так что политика России в отношении Китая ничем не отличалась от политики других крупных европейских держав. Но, заметим, государь на предложение англичан после подавления европейцами боксерского восстания в Китае, так называемое боксерское восстание, англичане предложили разделить Китай на колонии, и вот государь на это предложение ответил, что хотя великий народ с древней культурой и находится временно в беспомощном состоянии, обращаться с китайцами так без церемона нельзя. В царствовании Николая Александровича развитию Дальней России уделялось огромное внимание. Государь, осознавая угрозу возможной войны с Японией, принимал меры по усилению Тихоокеанского флота. Но необходимо было время, чтобы осуществить задуманное. О том, как начиналась эта война, мы с вами поговорим в следующей передаче.
В студии радиостанции «Радонеж» был наш обозреватель Виктор Сауткин. Вторую передачу из его нового радиоцикла, посвященного 70-летию победы над Японией, вы услышите в четверг, примерно в это же время. «Лучи Византии» – так называется новый диск детско-юношеского хора во имя преподобного Иоанна Дамаскина, организовала и вот уже 25 лет которым руководит композитор и педагог Ирина Валентиновна Болдышева. Диск этот не случайно увидел свет именно в праздник Успения Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. И сегодня новый диск в нашем эфире в записи по телефону из Санкт-Петербурга представляет Ирина Валентиновна Болдышева.
Дорогие слушатели, позвольте поздравить вас с праздником Успения нашей Небесной Заступницы, Пресвятой Владычицы Богородицы. Такие особенные сейчас переживаем мы дни, и позвольте поделиться радостью нашей, всего нашего хора, связанной с тем, что именно в этот день, 28 августа, вышел для многих наших слушателей долгожданный диск «Лучи Византии». Мы не ждали, что он выйдет 28 числа, как-то предполагалось, что позже он выйдет, но так чудесно все устроилось, что именно в этот день, как подарок от Пречистой Владычицы, получили мы этот диск. Почему это так трогает нас? Дело в том, что в начале и в конце этого диска звучат песнопения «Успению». Начинается он светильным «Успение». Апостоли, от конец совокуплившись с Дев, Гефсиманисти, Веси, погребите тело мое, и ты, Сыне, и Боже мой, приими дух мой. Этим светильным и начинается, и заканчивается диск. И, кроме того, тропарь «Успение» византийский звучит. И очень много других песнопений, посвященных Матери Божией.
В Рождестве детства сохранила Веси, во Успение мира не оставила Веси, Богородице представилась Веси к животу, Мати сущей живота, и молитва питали избавляли.
Это уже четвертый наш диск, вышедший в серии песнопения византийской традиции. Первый был «Воспойте и радуйтесь», второй «Пасха верных», третий, вот недавно на Пасху вышедший «Параклесис», молебный канон Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. И вот «Лучи Византии» в диске «Се царь ваш» двойном. Первый диск тоже – это служба царственным мученикам, распетая в византийской традиции. Но поскольку там второй диск с песнями, то мы не стали издавать его именно в серии песнопения византийской традиции. В этот диск вошли самые красивые, прекрасные песнопения из тех, которые мы поем вот уже много лет. Это песнопения, которые я переложила, распела для церковно-славянского языка вот в период где-то с 1998 по 2011 год. Они много раз звучали в богослужениях, они звучали в Греции, они звучали в исполнении хора неоднократно на Святой Земле и у гроба Господня, они звучали и в Сербии, и в Косово, и очень во многих местах России, и согрели сердца и слились с молитвой очень многих прекрасных людей, любящих Господа. Византийское пение для современного человека, пожалуй, как лекарство, потому что в нем, созданном святыми отцами изначально, есть некая помощь в преодолении парения ума и рассеянности. Мелодия одноголосная, сопровождаемая ровной линией, вот и сократимы, звучит как будто из одних уст, сколько бы исполнителей ее не пело, и это очень способствует проникновению в смысл текста, и, как учат святые отцы, византийское пение очень способствует рождению в душе чистого благоговения, не имеющего ничего общего с эмоционально восторженным состоянием или экзальтацией. Поэтому это большая драгоценность, это чистое наследие святых отцов, которое, как великую драгоценность, мы пытаемся изучать, исполнять и делиться с нашими соотечественниками, и не только соотечественниками, со всеми нашими слушателями. Строится диск таким образом, что обрамляют его песнопение Успению, потом следуют несколько песнопений Божественной Литургии и Всеночной, а далее, начиная от Рождества Христова, разные песнопения двунадесятых праздников. В диск вошли песнопения самого разного жанра. Это и стихиры, и тропари, и кандаки, и антифоны, и задостойники. Представлены почти все двунадесятые праздники, так или иначе, и расположены по кругу эти песнопения церковного года, и можно как бы за один час пережить, прикоснуться к основным событиям домостроительства нашего спасения. В этом диске есть подарок для всех любящих преподобного, вновь прославленного старца Паисия Святогорца. Как только в январе произошло его прославление, я попросила замечательного знатока церковного греческого языка, диакона Владимира Василика, перевести тропарь пятого гласа на церковно-славянский язык. Надо сказать, что в греческой церкви уже 4 тропаря существует преподобному Паисию. Вот тропарь пятого гласа был переведен, и захотелось мне в этот раз не самой его расписывать, а я попросила замечательного знатока византийского пения, учителя византийской музыки Константина Фотополоса в невмах, то есть в византийских нотах, его распеть. И мы его выучили и записали в этом диске. И это и для нас самих большая отрада. И надеюсь, что будет радость и нашим слушателям. Как всегда, мы издали этот диск в сопровождении буклета, иллюстрированного древними византийскими иконами, соответственно, каждому песнопению, и сопровождает его статья, которая рассказывается об основных принципах византийского пения, о которых полезно знать всякому, наверное, православному христианину. Еще хотелось бы обратить внимание на удивительной красоты песнопения рождественские, которые вошли в эту запись. Это стихира на литии, и вот стихира, которая поется наиныне, она поется на второй плагальный, или, говоря в нашей традиции, на шестой глас. Это хроматический глас, и повествует она о волхвах в необыкновенно ярких, образных, поэтических красках написана эта стихира, и необыкновенно сочетается она с этим хроматическим глазом. Буквально видишь все происходящее и можешь сердцем своим следить. И особенно хотелось отметить еще песнопение из Великого Поста. Это первый антифон утренней Великой Пятницы, четвертого плагального гласа, «Чувствие наше чисто Христове представим». А после того, как праздников прозвучали песнопения, в конце помещены различные тропари. Это не только тропарь преподобному Паисию Святогорцу, но это тропарь преподобным и богоносным отцам во Святой горе Афонской просиявшим, тропарь великомученику Пантелеимону. Надо сказать, что избранные песнопения исполнены и на славянском, и на греческом языках, а «Отче наш» молитва только на греческом языке. Это очень интересный напев, с которым мы познакомились на Патмосе в женском монастыре Благовещения Пресвятой Богородицы, потому что в византийской традиции принято особым образом читать с распевом в конце фраз «Отче наш» и символ веры. А здесь мы встретились с очень удивительным распевом и тоже будем очень рады поделиться этой удивительной красотой. Хотелось бы еще, пользуясь случаем, сказать но это, конечно, более адресовано к петербуржцам, что 24 сентября сего года в Петербург приедет батюшка протоиерей Андрей Логвинов, наш замечательный поэт из Костромы, и в Свято-Духовском центре в 7 часов состоится презентация его новой книги «Средоточие». В этой книге есть очень глубокое стихотворение «Семья», посвященное царственным цистерцам, мученикам, и мне посчастливилось эту книгу держать в руках уже в июне. Я написала новую песню на эти стихи, и мои дети, уча ее буквально в поезде, отправляясь за Урал, исполнили ее на царских днях в Исилькульской Поляно-Русской епархии, которую сейчас возглавляет владыка епископ Феодосий. И таким образом снова прославили святых царственных мучеников. Приглашаем всех, кто живет в Петербурге. Что касается москвичей, надеемся, что батюшка приедет когда-нибудь и в Москву с презентацией этой книги. Еще раз поздравляю всех с успением. Матерь Божия да дарует каждому, что необходимо его душе для спасения, для духовного возрастания, для бытия в этой жизни. Да и ходатайствует нам мира, любви Христовой и духовной радости.
Спаси Господи, дорогая Ирина Валентиновна. Также ждем и вас вместе с вашими замечательными воспитанниками в Москве. Будем рады новой встрече с вами не только в эфире, но и, может быть, даст Бог, на концерте. Помощи вам, Боже, еще раз примите тоже наше поздравление с таким замечательным событием. И с вашим возвращением в строй мы за вас молились.
Спасибо большое. Надеюсь, что этот наш новый аудиоальбом, диск «Лучи Византии» после 5-6 сентября уже появится в Москве и будет в православном слове в магазине на Пятницкой, на подворье Троицы Сергиевой Лавры и в других церковных лавках Москвы, в храме святителя Николая в Пыжах и других. Надеюсь, что он принесет вам радость и духовное утешение.
Руководитель детско-юношеского хора во имя преподобного Иоанна Дамаскина при соборе иконы Божией Матери Владимирской Санкт-Петербурга Ирина Валентиновна Болдышева представила новый диск, записанный хором к своему 25-летию. Он называется «Лучи Византии».
Прослушайте наше объявление.
Православная выставка-ярмарка по завету князя Даниила состоится с 5 по 11 сентября в Сокольниках, павильон номер 2, с 11 до 19 часов. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукции монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем вас в павильоне номер 2 в Сокольниках с 5 до 11 сентября. Телефон 495-780-67-81. Братья и сестры, по православной традиции на месте погребения усопшего принято устанавливать крест. В Москве на православной выставке по завету князя Даниила в Сокольниках с 5 по 11 сентября в павильоне номер 2 можно посмотреть образцы и заказать со скидкой 20% художественный крест надгробия из камня с подставкой и цветником. Осуществляем доставку по России и СНГ в московском регионе, возможна установка и хранение. Подробности на сайте крест-нн.ком или по телефону 8 800 555 65 23, звонок бесплатный. Православный отдел агентства недвижимости «Наша держава» поможет в решении жилищных вопросов, купля-продажа и обмен квартиры комнат. Новостройки, загородная недвижимость, земельные участки, проверка юридической чистоты, сопровождение сделок, ипотека, оценка недвижимости. Телефон 495-517-99-51. Повторяем. 495-517-99-51.